Глава 22. 21 мая я отправился с Лючио в Вилосмир, желая быть на месте раньше гостей, которых ожидал. Амиэль поехал с нами. Морриса я оставил в Гранд-отеле, чтобы присмотреть за вещами и выслать могущие быть на мое имя телеграммы и письма. Погода стояла тихая, теплая и светлая. Молодой месяц чуть виднелся над горизонтом, когда мы уселись в коляску, ожидавшую нас около пустынной маленькой станции. Железнодорожные служащие поклонились нам обоим с подобострастной вежливостью, смотря на Лючио не то со страхом, не то с удивлением. Когда мы въехали в чудную аллею Вилосмир, усаженную дубом и березой, я не мог удержать восторженного восклицания при виде праздничных украшений. Многочисленные арки, отделанные флагами и цветами, составляли нечто вроде свода. Гирлянды чудных цветов висели между деревьями, соединяя даже нижние их ветви. Вход в дом был задрапирован пунцовым шелком, подобранным пышными белыми розами. А когда мы вышли из коляски, дверь бесшумно распахнулась, и перед нами явился изящный паж в красной ливрее, шитой золотом.
«Мне кажется, — обратился ко мне Лючио, — что вы найдете все благоустроенным. Конечно, насколько земные средства это позволяют. Всех служащих я нанял исключительно для этого случая. Я с ними уже договорился, и они знают свои обязанности. Вы можете быть совершенно покойны».
Я положительно не находил слов, чтобы выразить свое бесконечное довольство и поблагодарить князя за изысканность, с которой весь дом был украшен. Я бродил по комнатам и восхищался все более и более при виде всего того, что может дать богатство. Бальная зала превратилась в маленький театр. Сцена была отделана толстой занавесью из золотистого шелка, на которой виднелись известные строки Шекспира, начертанные выпуклыми буквами. «Весь мир — сцена. Мужчины и женщины — актеры». Гостиная, находящаяся рядом с залой, поражала своей фееричной красотой. Вокруг стен были расположены клумбы пышных роз, белых и красных. В одном углу эти розы возвышались почти до потолка, скрывая помещение, приготовленное для оркестра.
«Я заказал несколько живых картин, чтобы заполнить время», — небрежно заметил князь. «Светским людям все скоро надоедает. Приходится придумывать разные удовольствия, чтобы развлечь мозги тех, которые не желают или не могут занять их чем-нибудь дельным. Люди даже не способны долго разговаривать, так как им положительно не о чем говорить. Нет, не выходите в сад. Оставьте себе несколько сюрпризов на завтрашний день. Пойдемте лучше обедать».
И, взяв меня за руку, Лючио повел меня в столовую. Стол был накрыт особенно изящно, и четыре лакея в пунцовых ливреях, шитых золотом, ожидали нас. Амиэль, весь в черном, как всегда степенно, стоял за стулом своего хозяина. Мы наедались роскошным, изысканным обедом, по окончании которого вышли на террасу, чтобы покурить. «Вы все делаете как по волшебству, Лючио», — сказал я с удивлением, глядя на своего друга. «Все эти чудные декорации, воспитанные лакеи,
деньги, друг мой, все деньги», — прервал меня князь со смехом. «Деньги жезл дьявола. Они дают вам роскошную жизнь короля без его ответственности. Вопрос лишь сводится к цене и вкусу, заметил я.
Да, и к вкусу. Некоторые богачи имеют меньше вкуса, чем любой мелкий торговец. Я знаю одного такого креза, который неминуемо привлекает внимание гостей к ценности своей обстановки. Последний раз, когда я был у него, он показал мне безобразное фарфоровое блюдо, единственное в своем роде во всем мире, и объявил мне, что заплатил за него 1000 фунтов. «Разбейте его», — тихо сказал я ему. «У вас, по крайней мере, будет приятное сознание, что вы уничтожили на 1000 фунтов безобразие». «Джеффри, я жалею, что вы не видели выражения его лица. После этого он мне больше ничего не показывал».
Я засмеялся, и мы прошли с несколько раз по террасе молча. Внезапно я заметил, что князь пристально смотрит на меня. Я обернул голову, наши глаза встретились. Лючио улыбнулся.
Я задумался над вопросом, что стало бы с вашей жизнью, если бы вы не унаследовали бы вашими миллионами и не встретились бы со мной?
«Вероятно, я умер бы с голоду», — ответил я. «Сдох бы, как крыса в своей норе от нужды и несчастья».
«Не думаю», — задумчиво сказал Риманец. «Пожалуй, вы сделались бы великим писателем».
«Отчего вы это говорите теперь?» — спросил я.
«Потому что я только что прочел вашу книгу. В ней тонкие мысли, если бы эти мысли стекали из искреннего убеждения, со временем они овладели бы толпой, потому что они здоровые и ценные. Например, вы пишете о Боге. Однако, судя по вашим же словам, вы в Бога не верили, когда писали о нем. Итак, ваша книга не истекает из внутреннего искреннего убеждения, и в этом лежит тайна вашей неудачи. Каждый читатель ясно видит, что вы не верите тому, что пишете, а труба бессмертной славы звучит лишь для искренних писателей.
«Ради Бога! Не будемте об этом говорить!» — воскликнул я в раздражении. «Я знаю, что в моем творчестве чего-то не хватает. Ваше суждение может быть правильное, но я не желаю об этом думать. Пусть моя первая книга пропадет. В будущем я, пожалуй, напишу что-нибудь лучше».
Лючио ничего не ответил. Докурив свою сигару, он далеко отбросил окурок и повернулся ко мне. «Я удаляюсь», — сказал он. «Мне еще надо сделать несколько распоряжений, а потом я пойду к себе».
«Спокойной ночи». «Вы берете на себя слишком много», — сказал я. «Не могу ли я в чем-нибудь помочь вам?»
«Нет, не можете», — улыбнулся Лючио. «Когда я что-нибудь предпринимаю, то не люблю, чтобы мне мешали. Спите хорошо и встаньте пораньше».
И дружелюбно кивнув мне головой, князь медленно удалился. Я посмотрел ему вслед, пока его высокий стройный облик не скрылся в дверях. Потом, закурив свежую сигару, я спустился в сад, где в живописных уголках виднелись пестрые палатки с цветами, обвитые беседки, ожидавшие приезда гостей. Я взглянул на небо. Оно было безоблачно и ясно. Дождя не предвиделось. Неожиданно для самого себя я открыл калитку и через несколько минут очутился перед коттеджем лилий. Дом выглядел тоскливо и безмолвно. Я знал, что Мэвис Клэр была в отсутствии. Недаром место, где она жила, казалось грустным и унылым без нее. Ветки ползучих роз беспомощно висели на стене,
как бы прислушиваясь к первому звуку ее приближающихся шагов. На лужайке, где я впервые увидал ее играющей с собаками, несколько высоких лилий белели на фоне темного неба. Их чистые сердца открыто внимали сиянию звезд и вздохом благоуханного ветерка, запах душистого дерна и жимолости наполнял воздух. Я облокотился на низкий забор, вглядываясь в тонкие тени деревьев, падающих на траву. И в ту же минуту где-то невидимо тихо запел соловей. Нежный, но грустный голос маленького певца задрожал в тишине, наполняя ее как бы серебристыми каплями звучной мелодии. Я слушал в каком-то оцепенении, пока глаза мои не помутились от внезапно навернувшихся слез. Как это ни было странно, но в эту минуту я не думал о своей невесте. Лицо другой женщины предстало моему воображению. Лицо не столь красивое, сколь ласковое, озаренное сиянием двух нежных, грустных, удивительно невинных глаз. Лицо, которое могло бы принадлежать юной Дафне с таинственным венком, осеняющим ей голову. А соловей продолжал петь, и высокие лилии тихо колыхались на своих тонких стеблях, как бы одобряя невидимого певца. Сорвав одну из полученных роз, я отвернулся с неприятным чувством тоски, причину которой я объяснить себе не мог. Отчасти я приписал его сожалению, что когда-либо позволил себе критиковать чудную владелицу этого домика, где довольство и мир жили бок о бок в товарищеском уединении. Однако это было не все. Было еще что-то в моем уме, что-то непонятное, неопределенное, но весьма грустное. Впоследствии я узнал причину этого состояния, но, увы, слишком поздно. Возвратившись в свои владения, я увидал ярко-красный свет в одном из верхних окон замка. Свет мерцал, как блестящая звезда, благодаря этому освещению. Я без труда проник в дом, где меня дожидался юный паж в пунцовой ливрее. Он провел меня до моей комнаты, где я застал Амиэля. «Князь у себя?» — спросил я его. «Да, сэр. В его окне красная лампа, не правда ли?» Амиэль призадумался. Хотя его вид был вполне почтительный, мне показалось, что на его губах блуждала улыбка. «Мне кажется, должно быть, есть, сэр». Я ничего больше не спросил, и Амиэль молча приступил к исполнению своих обязанностей. «Спокойной ночи, сэр», — сказал он наконец, глядя на меня без всякого выражения в своих лисьих глазах. «Спокойной ночи», — ответил я холодно. Амиэль вышел из комнаты с обычной вкрадчивостью хищной кошки. Он едва успел уйти, как, движимый внезапным приливом ненависти к нему, я кинулся к двери и закрыл ее на ключ. Нервно затаив дыхание, я прислушался. В доме царила безмолвная тишина. Я простоял так по меньшей мере четверть часа в ожидании чего-то. Но чего, я сам не знал. Глубокая тишина, однако, не нарушалась.
Со вздохом облегчения я бросился на роскошную постель, достойную служить ложем королю, и быстро заснул. Я увидел во сне, что я вновь беден, но бесконечно счастлив. Я жил опять в своей старой квартире, работал усердно, сознавая, что в этот раз мой труд пожнет всеобщее одобрение. В соседней комнате мой невидимый сосед играл на скрипке. Но в этот раз торжественные мотивы дышали радостью и восторгом. И пока я писал в приливе восторженного вдохновения, забыв бедность и мирские невзгоды, я слышал, как отдаленное эхо пения соловья, и видел в далеком тумане направляющегося ко мне светлокрылого ангела с лицом Мэвис Клэр.